Здравствуйте, братья и сестры, с вами передача «Да будет с вами любовь». Я рада приветствовать Светлану Георгиевну Шабас. Светлана Георгиевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Напомню, дорогие друзья, что Светлана Георгиевна – врач-педиатр, кандидат психологических наук, доцент гуманитарного университета. И, дорогие друзья, наши постоянные радиослушатели наверняка помнят вопрос Ольги. Ей 58 лет, ее сыну 12, и Ольга просила рассказать о том, как она может доказать свою правоту, вот в какой ситуации. По словам педагогов, ее сын, 12-летний сын, ведет себя в школе вызывающе. Пререкается с учителями, громко смеется на уроках, унижает одноклассников. И завуч сказала маме, что это ненормальное поведение, и отправила к психологу. А мама считает, что ребенок ее абсолютно нормален, потому что он очень развит, он ходит на баскетбол, на шахматы, много читает, много знает, и ему просто неинтересно на уроках. Светлана Георгиевна на прошлой нашей передаче обратилась к вопросу, что же такое норма, да? Вот мы пытались вместе с ней понять для себя. Светлана Георгиевна, сегодня мы продолжаем эту тему, да?
Да, господа слушатели, мы говорили о том, что существует достаточно много классификаций, видов, типов норм, много понятий, что это такое, потому что норма – это есть некое базовое нечто, на которое, равняясь, мы свою жизнь корректируем. И сегодня мне бы хотелось поговорить о следующем, так называемый критерии нормальности развития ребенка. То есть, какого ребенка мы все-таки классически можем признавать нормально развивающимся. И первый критерий, который здесь есть, он звучит так. Ребенок развит во всех составных частях своего организма в соответствии с уровнем развития большинства детей его возраста, с учетом развития общества, членом которого он является. Угу. Здесь как бы несколько частей в этом критерии. Первое, это то, о чем мы в прошлой программе говорили, что все-таки, когда мы говорим про нормальность развития ребенка, мы ориентируемся на некую среднестатистическую норму или идеальную, которую дает нам медицина и педагогика, что ребенок знает и умеет к определенному возрасту, что большинство детей его возраста к этому возрасту могут делать. И таким образом мы примерно можем сориентироваться, идет ли развитие ребенка в соответствии в русле, да, большинства детей или нет. Но здесь есть хитрая такая последняя как бы часть этого критерия. Ребенок развивается с учетом развития общества, членом которого он является. А вот это, господа, не всегда понимаемо. Дело в том, что это такое? Посмотрите, ребенок крупного мегаполиса, например, Екатеринбург, ребенок готовится к поступлению, не буду говорить, в какую-то элитную школу, да, суперэлитную. И для поступления в эту школу с ребенка требуют читать, писать. У нас есть школы, в которые требуют уже начальное знание английского языка. То есть, если вы не будете говорить, что дети сейчас поступают по прописке, господа, я даже с вами обсуждать этот вопрос в эфире не хочу. То есть, есть школы, которые заранее требуют, чтобы у ребенка был некий набор знаний, умений, навыков для обучения в этой школе. И общество само говорит, ну, например, общество города Екатеринбурга, крупного мегаполиса, который говорит, что ребенок, да, что это группы развития, что это там обучение ранее чтению, и люди таскают детей по всяким дополнительным занятиям и так далее. То есть критериально вот общество крупного мегаполиса считает, что ребенок нормальный, это вот этот, да, который хорошо разговаривает, много знает, относительно свободен, разбирается там в интернете и так далее. А теперь мы возьмем ту же нашу же любимую Свердловскую область, но уедем куда-нибудь далеким-далеко и приедем в маленькую деревню, где живет ребенок такого же возраста, 6-7 лет, который живет совершенно на других условиях. И для этого ребенка нормой будет являться подоить корову, сходить в лес там и поколоть дрова, помочь бабке растопить печь, вы понимаете?
Конечно.
Именно на вот этой ошибке норм основано очень много фильмов, начиная от взрослых, там «Данди Крокодил», когда мужчина абсолютно мачо там в Африке, да, или там в Австралии, который спасает всех, раздирает крокодилов голыми руками, но когда приезжает в Нью-Йорк, боится туалета, потому что не знает, как его спускать. Великолепный фильм на эту же тему «Индеец в Париже», когда ребенок, родившийся и выросший там на островах каких-то в Новой Зеландии, приезжает в Париж к своему папе, везет в сумках пауков, скорпионов и так далее. выяснять, что здесь совершенно другая жизнь. То есть надо об этом помнить. И вот возвращаясь к вопросу о сегодняшнем поступлении детей по прописке. Вот это есть шибко норм, потому что если раньше мы в такие престижные школы поступали дети именно, ну, как бы сказать, примерно одинакового уровня с требованием для этой школы, то сегодня в результате вот этого поступают дети, родители которых совершенно не считают, что это норма, и родители которых даже не озабачивались тем, чтобы ребенка и в садик-то поводить, или если он в садик ходил, то, ну, понятно, да, и в результате получается, что сегодня учитель вынужден иметь в классе детей с совершенно разным уровнем развития, потому что разные требования родителей к этому развитию. И есть дети в первом классе, свободно читающие и пишущие, а есть, которые приходят и не могут портфель собрать. То есть вот это надо понимать, что есть не просто возрастная норма, а норма требования общества. Ну и пример, который я студентам привожу. Детский дом, привезли мальчика 6,5 лет, там мать его бросила, и получилось так, что он попал на полдник, и детям дали апельсин. Каждому ребенку положили в тарелку апельсин большой, все дети чистят, значит, едят, а он сидит. И воспитатели его спрашивают: ты почему не ешь апельсин? А он говорит: тетенька, а я мячики не ем. То есть этот ребенок никогда в жизни не видел апельсинов, но понятие круглости у него есть, и он понимает, что несмотря на то, что остальные дети едят, что мячи-то не едят вообще-то. Вот это тот вопрос, что мы представители того общества, в котором мы родились и воспитывались. Второй критерий. Ребенок развивается в соответствии с его собственным трендом, преодолевая отрицательное влияние со стороны собственного организма и средового окружения. Это так написано в учебнике. Итак, что здесь? Ребенок развивается в соответствии с собственным трендом. Тренд – это путь развития. Например, все ползали, он не ползал, все встали, он не встал, все пошли, и он пошел. То есть он не делал все как всем, но к определенному возрасту он достиг, он достиг вот этой некий возрастной норматив. Или наоборот, опережал, сегодня есть дети, которые с зубами рождаются, да, он родился с зубами, и мы должны думать, что вот он сейчас всех догонит, а он 6 месяцев стал не только как все, но и стал отставать. То есть вот этот тренд, на который мы должны смотреть, и когда каждого конкретного ребенка мы видим, сегодня там какого-нибудь 5 марта, то мы должны понимать, а что он делал до этого 5 марта все эти годы, каким скачкообразным или линейным способом развивается его тело и его психика, и мы должны видеть, что если все-таки развитие идет и в определенные точки этот ребенок достигает общевозрастных таких нормативов, то мы можем признать, что этот ребенок развивается нормально.
Хотя и скачкообразно, допустим.
Хотя да? Он может развиваться в каждый конкретный момент времени вне соответствия с детьми. Угу. Но я говорю, что есть же такие дети, да? Он не ползал, не вставал, потом раз и сразу пошел. Вот. И наоборот, есть ползает, все уже ходят, а он все ползает, и выясняется, что не будет ходить никогда. Понятно, да?
Молчал, потом заговорил.
Да-да-да, или вот эти все вопросы, когда, да, не говорит, и там таскают по логопедам, и что только не делают, и все уже говорят свободно, уже даже матерные слова знают, а он вообще никаких еще, а потом раз и заговорил, вещи такие есть. Что такое преодолевая отрицательное влияние со стороны собственного организма? Это как раз нормально признается ребенок, который, даже имея проблемы в здоровье, пытается их преодолевать. Он пытается играть с детьми, он пытается развиваться, он пытается танцевать, он пытается что-то делать. Тот ребенок, который имеет все, но не пытается, вот он более не соответствует норме, чем этот. И что такое со стороны средового окружения? Дело в том, что опять вот эти же плохие слова матершинные, да, которые, естественно, приходя в садик, ребенок узнает, потому что найдется всегда в группе кто-то один, родители которого дома матерятся, и ребенок эти слова знает. И часто родители на собрании говорят: что делать нам? Так вопрос заключается в том, не в том, чтобы выбросить из группы того ребенка, который материться, а в том, чтобы ваш ребенок, зная, что эти слова плохие, их не говорил. То есть мы не можем изолировать ребенка или создать ему идеальную среду в виде идеальных людей. Но нормальное развитие, критерий нормальности в том, что даже зная, понимая, что это поведение плохое, и понимая, что, наверное, за это поведение не очень будет ему со стороны детей хорошо, потому что они могут ему говорить: а почему ты не с нами? Ребенок все равно так делать не будет. Еще один пример, по-моему, тоже приводила как-то. Ребенок, он поступил в школу, в первый класс, и как только он начал учиться, подошли к нему большие дети старшие и сказали, что вот тебе мы на курточку внутрь нашиваем карманчик, рядом магазин, ты будешь идти и нам воровать вот такие-такие там шоколад то-то, 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 которое продается без пикания. Или, если это пикает, или как правильно сказать, там чикает на кассе, то ты должен, ходя по магазину, вот это оборвать, ложишь в карманчик и проходишь. И получилось так, что их было три мальчика, которых вот эти взрослые заставили. То есть это как бы норма жизни сегодня, к сожалению. И когда все дошли до кассы и уже стали проходить, этот мальчик, про который я говорю, он не смог это сделать, все выбросил из карманов. Ну, получилось так, что их поймали, там пришла полиция, вернее, их увезли. И когда вызвали мать, и мать пришла за ребенком, и матери сказали, что вот он выбросил, он не стал это делать. То есть, вы понимаете, он сделал, как ему говорили, но когда он дошел до кассы, он понял, что он это сделать не может. И вы представляете, мать, обыкновенная тетка-нянечка, которая сказала ему великолепные слова. Она сказала: «Я тобой горжусь. У нас в семье никогда не было воров». То есть вот этот вопрос, что ребенок может не поддаваться чужому воздействию, чужому влиянию, делать что-то для себя, этот вопрос является, еще раз говорю, вопросом нормативности, критерием нормальности развития. Ну или все эти вопросы сегодня о наркотиках, да, когда тебе предлагают, или родители говорят, вот он наркоман, потому что там Вася, Петя, Таня ему предлагают. Они переводят его в другую школу, в другой школе находится еще кто-нибудь, они переводят его в другой городе находится еще кто-нибудь. Вот последнее, что я слышала от студентки буквально на той неделе, когда она сказала, что ее тетя, имея сына наркомана, прошла все круги ада, ничего сделать с ним не смогла, и она выяснила, что не буду называть в какой стране, она увезла его в другую страну, где эти наркоманы поселены очень высоко в горах в деревне, где огромное количество скота, и они поселены друг с другом, например, русский с итальянцем, с французом, там, с бенийцем и так далее, не знающим другие языки, они не могут разговаривать и общаться, они с утра до вечера просто работают и убирают вот это вот. Достать возможности нет, разговаривать возможности нет, то есть человек один на один с физическим трудом, а ты не поработал, кушать тебе не дадут. И она говорит, что вот он живет там уже 4-й год, никаких проблем нет, ну, правда, возвращаться не хочет. То есть, еще раз говорю, мы поняли, да? Есть следующий, третий критерий нормальности. Он звучит так. Ребенок развивается в соответствии с социальными требованиями общества, которое определяет период его функционирования во взрослости и дальнейшей жизни. О чем идет речь? Речь идет о том, как мы говорили в первой части программы, что все-таки желательно, чтобы ребенок проходил все пути и этапы развития, которые социум ему предлагает. То есть маленький ребенок – это все-таки детский сад, затем это все-таки школа, затем это все-таки профессиональное образование, работа, дети, муж, жена, внуки и так далее. Что мы видим сегодня? Мы видим сегодня часть родителей, становится все больше, которые говорят, а мы не хотим идти в садик, потому что он там научится плохим словам, потому что там то-то, сё-то. И буквально недавно я разговаривала с женщиной, которая взбешена просто была, потому что у нее мать преподаватель высшей школы, она сама преподаватель, ее муж преподаватель. А зять, который родил ей внука, заявил, мой ребенок в садик не пойдет, чтобы эта обслуга не испортила ему личность. Я буду воспитывать его дома сам. Но это без комментариев. Но сам факт, что люди, которые говорят, он в садик не пойдет потому-то, он будет дома. Господа, это чудесно, если у вас дома 10 детей. Но если он один, и даже у него нет собаки, то я вас поздравляю. Потому что, еще раз говорю, вот это функционирование, которое социум предлагает, например, в виде детского сада, оно не просто так. Оно нужно ребенку для чего? Для того, чтобы социализироваться, понять, как взаимодействовать с чужими взрослыми, как взаимодействовать со сверстниками, которые будут забирать у тебя игрушку, которые будут на тебя давить, заставлять повторять тебе плохие слова и так далее, и так далее. То есть ты в этом обществе как раз должен научиться, что придерживаться? Своего критерия нормальности и отстаивать ценности своей семьи, своего рода. Помните, у нас было несколько вопросов, звонили люди, которые говорили, что вот у нас ребенок воцерковленный, он ходит в школу, а там все не воцерковленные. воцерковленные, и как нам быть, и вот мы берем ребенка и уводим его в воцерковленную школу. Я говорила, что это ваш выбор, но это не совсем верно, потому что ребенок должен учиться отстаивать свои ценности, потому что именно это и есть критерий нормальности. И более того, сегодня по закону, например, родители могут на экстернат домашнее обучение, и я знаю таких родителей, которые не отпускают ребенка в школу в силу, опять же, вот этих вещей. Не так, как, помните, опять же, звонила нам слушательница, у которой девочка очень тяжело больна, да, у нее там онкология, она не может ходить в школу, девочка хочет, но ее там ни та школа не берет по прописке, ни которая рядом. То есть вопрос-то не об этом, когда это, ну, вынужденная ситуация, а вопрос в том, что родители говорят, он там научится плохому, и вообще там учителя всякие такие, а я сам буду готовить ребенка вот к этой жизни. То есть, опять же говорю, это выбор родителя, тем более он определен законодательно, но все-таки в критерии нормальности он не входит, потому что все-таки общество считает, что ребенок с 7 до скольки там у нас 17 лет должен находиться в образовательном учреждении, где кроме образования, а вернее вместо образования, основная масса получает как раз социализацию. Угу. Свое место в этом мире, идеи, нормы, правила, умение отстаивать себя, умение делать то, что я не хочу делать, понимаете? И дальше во что это превращается? Это превращается в то, что дальше общество требует, ты должен работать. А такой человек говорит, а я не хочу. Мы говорили, да, я ищу себя. Затем общество говорит, а вообще-то желательно, чтобы у тебя были дети. А он говорит, а я не готов, я ищу себя. Или там, а я считаю, что я должен быть без детей. Ну и так далее. Тихо подкатываемся мы и видим сегодня 40-45-летних, которые выпадали из этих критериев нормальности. И в результате оказались ни с чем. И поэтому сегодня у нас роды в 56 лет, да, и как бы это ни было, все-таки это, наверное, не совсем биологично, хотя эти молодцы люди, которые так делают. То есть, опять же, возвращаясь к первой программе, где мы говорили о том, что норма – это зыбкое такое понятие. Да, это понятие зыбкое, но похоже на стереотип, который, ну, в чем-то помогает нам, но в чем-то и тормозит нас, да, когда у нас такое вот как бы шаблонизированное мышление. Но все, что касается детей и все, что касается развития, вот эта нормативность – это как раз то, на что мы должны, в принципе, ориентироваться, не забывая при этом, что, конечно, существует индивидуальный путь развития ребенка. Mm-hmm. Индивидуальный путь развития нашей семьи, индивидуальный путь развития, там, я не знаю, нашего подъезда, да, где там не плюют, не пачкают, не пишут на стенах и так далее. А рядом с нами может быть дом, где совершенно другая картина, да, где нормой является все это, там, сжечь газеты. Ну, я, к примеру, говорю. Но, опять же повторяю, возвращаясь к вопросу нашей слушательницы, что в любой ситуации для того, чтобы решить конфликт, нужно очень хорошо понимать вот эти вещи. На критериях какой нормы вы стоите, какие нормы вы отстаиваете, что для вас является нормой, и что нормой является для того человека, который является вашим оппонентом. Что он, какие критерии нормальности к вам или к вашему ребенку он предъявляет, понимаете? Вот я, например, в ситуации с гаишниками, я всегда за ГАИ. Ну, там ГИБДД. Почему? Потому что очень часто, в огромном проценте случаев, эти люди требуют от водителя чего? Выполнение правил. А люди говорят, ну подумаешь, я не. И подумаешь, я не, выливается в то, что вот сейчас у наших знакомых ехали, один ребенок был пристегнут, а двое нет. И все. То есть вот этот вопрос, когда кто-то ко мне приходит и говорит, выполняй норму, а я говорю, я не буду ее выполнять, не думая о том, вообще мне эта норма нужна или нет, вообще-то, наверное, не так нужно действовать, а вообще-то нужно задуматься и сказать, вот я за рулем, гаишник останавливает, что надо сделать? Здрасте, здрасте, что вы хотели, да, там показать документы, вот откройте там то-то, покажите, и все, ты сел и поехал. Почему каждую такую встречу нужно превращать? И видите, люди обсуждают это на работе, на сайтах, и вот они такие-сякие. Но я не спорю, что есть там какие-то, которые останавливают незнамо для чего. Но 99% они останавливают или для того, чтобы проверить вас, там ваше состояние, или для того, чтобы напомнить вам, что вообще-то нужно выполнять нормы. Так ведь? Фары должны быть протертые, да, там, вы должны быть пристегнутые, вы должны быть трезвы. В первую очередь этой маме, которая попала в такую ситуацию, мы говорили в прошлой программе, понять, чем, какими нормами руководствуется завуч, может быть, обговорить поведение вашего ребенка с домашними. Но кто-то же у него есть, кроме вас? А как ваш муж, ваша мама, братья и сестры этого ребенка, в конце концов, какие-то родственники относятся к тому, как он себя ведет?
Соседи.
Например, как преподаватели высшей школы, я имею таких студентов, которые так себя ведут. Но если он это делает, исходя из интеллекта и для того, чтобы обучить других, ну вот он выставился и рассказывает, так ведь? Это одно. Но если он это делает только для того, чтобы выставиться, и непонятно для чего, и срывает образовательный процесс, то я, например, лично, как педагог, я не допускаю таких вещей. Я не обсуждаю с этим студентом вопрос нормальности. Я говорю ему о том, чтобы он почитал устав высшей школы. Вот и все. Есть некие критерии, понимаете, которые хотим или не хотим, они определяют и структурируют нашу жизнь в чем-то. Можно ли смеяться на уроке? Я не знаю, где это написано. Наверное, можно. Я не думаю, что написано «на уроке смеяться нельзя». Я сомневаюсь, что завуч может предоставить такой документ. Но в уставе написано «вести себя соответственно образовательному процессу», наверное, это совершенно другой вопрос.
Не нарушая, да?
Да, не нарушая педпроцесса для любых других детей, потому что ведь ваш ребенок, наверное, не один в классе находится. И поэтому сказать ему, что «слушай, да, ты вот такой умный, ты баскетболист, ты шахматист, ты знаешь больше всех, ну тогда займись на уроке чем-то». И пусть эти дети, которые этого не знают и не умеют, продолжат урок. Они-то не знают того, что ты знаешь. И они пришли что делать? Учиться. И учительница пришла давать знания. Какие уж там она дает, это второй вопрос. Но... И последнее что? У нас на каждую проблему развития есть некие такие, опять же, медицинские, педагогические, там, социальные нормативы, которые позволяют нам сориентироваться. Ребенок ухватывает, не ухватывает материал, ребенок понимает, как он себя ведет или не понимает. И, ну, например, по всем видам нарушения развития есть некие нормы, чаще всего медицинские, нарушение зрения, нарушение слуха, нарушение речи. Я бы хотела сказать о критериях, которые часто забывают, потому что как бы таких специалистов в медицине нет, и люди не соотносят. Это критерий, который называется критерий умственного развития. Есть некая такая норма, по которой мы можем определять интеллектуальность ребенка, ну уж если так грубыми такими словами, да, в обычной, в нормальной жизни. Потому что чаще всего родители считают умного того, кто что. Много знает, много говорит, да, перебивает и так далее. А вот он знает там уже, я не знаю, строение Земли в 3 года, а я задам вопрос, а зачем, если он не знает красный, белый, зеленый? Ну, вот это как раз больше надо знать, потому что это этапы развития мозга. Угу. И я просто хочу вот эти критерии перечислить для того, чтобы было понятно и в данной ситуации, о чем идет речь по вопросу, и вообще. Значит, первый критерий умственного развития – это общая осведомленность. Это как раз то, о чем большинство родителей на что настроены. Это запас знаний о предметах явления окружающего мира. Вот он знает, вот он об этом говорит, откуда он узнал – это другой вопрос, но вот эти знания. Второе – это любознательность. Это важнейший критерий ума. То есть это ребенок должен задавать вопрос. Способность увидеть проблему, получить на нее ответ. А что? А почему? А зачем? А как это образуется? А как это получается? Вот недавно мне сказали про ребенка, которому 3,8, он ехал в машине с папой 3,8. Угу. И задал вопрос, скажи, папа, с какой скоростью вертится земля? И папа нажал так на тормозную колодку, что чуть там не произошло ЧП. То есть ребенок должен задавать вопросы. Я у родителей спрашиваю, ребенок вопросы задает? Нет. И люди считают, что это правильно. Нет. То есть определенный возраст с 4 до 5, там плюс-минус полгода сейчас дети по-другому развиваются, но ребенок должен задавать вопросы об этом мире. Что, почему, откуда, к 5 годам про смерть, там, про взаимоотношения, в определенном возрасте откуда дети берутся. То есть базовые вопросы, с помощью которых этот ребенок постигает этот мир, не говоря уже про вопросы, почему идет дождь, и что такое лужа, и как замерзает снег. Обратите внимание, очень ранняя диагностика интеллектуальной недостаточности именно в этом, когда ребенку все равно. Вы ему говорите, он вопросов не задает. Следующее – это восприимчивость. Что это такое? Это когда ребенок находится в какой-то ситуации, он может ее описать, что он увидел, что он услышал, ну и любой взрослый, собственно говоря. Вот. И тоже я студентам всегда привожу пример, когда детей из детского дома отправили в цирк, и воспитательница говорит, боже мой, какой чудесный цирк, дети так сидели, так смотрели, и животные, и клоуны, и вообще такая чудесная программа, и детям так понравилось. Дети пришли из цирка и легли спать. Когда они проснулись, другой воспитатель спрашивает их: «Дети, вы были в цирке?» «Да, понравилось, да. Что там видели?» «Мороженое». Но это специфика детей детского дома, у которых мало эмоций. То есть вот этот вопрос о том, что можно быть в гуще событий, можно таскать везде ребенка, но он все равно ничего не воспринимает и не задает вопросы, и ему все равно, потому что он не различает обстоятельства, обстановку других людей. Именно поэтому я всегда родителям говорю: ну не нужны у дошкольников никакие суперзанятия. Вот вы ведете ребенка в садик, вот смотри, вот облако, вот это, а вот посмотри, а сколько собачек, а вот тетка идет, а плащ у нее какого цвета, из садика забрали, а что ели, а что пили, с кем играла, что было на занятии, а как ты спал. То есть если мы будем помогать ребенку анализировать то, что он видел и слышал, а многие родители говорят: мы ходим в группу развития, он уже читает и пишет, но при этом на вопрос, вот только что была консультация для родителей, люди говорят, а я задаю вопрос, а он говорит: а я не знаю, а я не помню, а я не хочу отвечать. И у меня вопрос: не знает он, не помнит, или он не может отразить, понимаете, что было, ведь целый день для дошкольника это огромная жизнь, это как нам целый год рассказывать. Следующий критерий – это сообразительность. Что это такое? Это умение опираться на опыт в каких-то новых обстоятельствах и делать нечто новое, да? И в этом сегодня колоссальнейшая проблема, потому что основная масса детей имеют игрушки на все случаи жизни. Вот тебе игрушечная плита, тут тебе игрушечная сковородка, тут тебе игрушечная машинка, тут тебе то-то-сё-то. Вопрос в том, что ребенку не остается пространства для творчества. Чтобы взять бумажку, прилепить палочку и сказать: это там то-то, это то-то. Господа, вы не смейтесь, вы не говорите, что я вам говорю про Древний Рим. Дело в том, что только что мы несколько лет назад приняли федеральный государственный образовательный стандарт по дошкольному образованию, где прописано игрушки-заместители, где написано, что ребенку надо создавать неопределенную ситуацию, потому что наконец-то все поняли, что ребенок, у которого полно игрушек, он не развивается, потому что он должен этот мир постигать через неопределенность, когда кусочек бумажки то-то, когда кусочек тряпочки то-то, когда из песка можно сделать вот это. И сегодня во многих садиках, группах находятся палочки, песок, вода, обрывки бумаги для того, чтобы ребенок вот этот мир смог преобразовать в какой-то нужный ему предмет. Следующее – это вербализация, но это тоже очень такой критерий, понятный родителям. Это как он говорит, да, он говорит много, он говорит обо всем, и он вообще такой умный. А я вам скажу, не хочу пугать, но есть, например, одна из специфических разновидностей расстройства аутистического спектра, это вот сейчас очень много детей, ну, как бы, как раньше был аутизм, это заболевание, а сейчас такие хитрый такой диагноз придумали, расстройство помягче аутистического спектра. И вот там есть некоторая категория детей, которые говорят бесподобно, которые в 2, в 3, в 4 года говорят на уровне кандидата наук, а толку-то что? То есть он говорит, 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 кроме слов у него ничего другого нет. И последнее, это запечатление, хранение и актуализация информации. Это, господа, память. Это и кратковременная память, и долговременная память. И сегодня огромная проблема в том, что родители, у детей есть интернет, и дети все знают, но прочесть стих не могут. Песню повторить не могут. Вот у нас только что был консилиум. Ну хорошо, ты не знаешь стих. Только что Новый год прошел. Ребенок говорит: я забыл. Хорошо, ты не можешь песню спеть. Логопед спрашивает: ты мультики любишь? Да. Какой последний смотрел? Такой-то. Расскажи, что там было. Не могу. То есть, опять же, возвращаясь к тому, не надо никаких великих педагогов, не надо никакие деньги тратить, никуда таскать. Ребенка забрали из садика и просто спрашивайте. Но ведь люди не спрашивают. Они измотаны, они замученные, им лишь бы прийти домой, сварить есть и бухнуться перед телевизором. Но и получается, что ребенок остается без вот этих критериев интеллекта, про которые я сказала. И когда говорят: а я не помню, а я не знаю, выучить одно стихотворение в месяц, это ваш ребенок будет знать 12 стихотворений. Но люди говорят: он же знает в садике. Да, господа, но есть такая штука, которая называется выученность. Он пришел в садик, встал под елку и рассказал. Он вышел из садика, и он рассказать не может, потому что это не поддерживается вами. И мозг так устроен наш, что если эта информация в данный момент не нужна, она не будет актуализироваться. Если мы не будем это поддерживать, не будем повторять то, что дают в садике и в школе, мы не будем интересоваться, что проходит наш ребенок, и заставлять его: слушай, ты расскажи, что там по физике-то, я вообще помню, что или не помню, или вообще чего там, а закон Ома, а это про что вообще? Если мы не будем актуализировать, мы получим то, что мы имеем. Когда ребенок на уроке учится, ЕГЭ вроде сдал, а в жизни ничего не может. Как-то девочка на Уралмаше у нас, да, в Екатеринбурге, которая, имея по физике 5, легла в ванну в полную с электрическим прибором и решила сушить волосы и умерла. То есть, господа, давайте все-таки поймем, что есть некие критерии всего, да, чего бы мы ни видели, некие критерии обычности, нормальности, на которые мы будем ориентироваться, и будем понимать, опять же, возвращаясь к вопросу нашей радиослушательницы, что в любом вопросе, который возникает, мы должны понимать истоки проблемы, не действовать на эмоциях, а действовать разумом сознательно и осознанно.
Спасибо, Светлана Георгиевна. Дорогие друзья, я напомню, что мы вторую нашу уже передачу рассматриваем вопрос Ольги. Напомню, что ей 58 лет, сыну 12 лет. И вот конфликт в школе и вопрос, норма у ребенка поведения или нет, дала нам возможность услышать просто вот замечательная лекция от Светланы Георгиевны Шабас. Итак, дорогие друзья, с вами была передача «Да будет с вами любовь». Светлана Георгиевна Шабас, наш доктор и психолог, и журналист Лариса Ларионова. Мы прощаемся с вами. Храни вас Господь. До новых встреч.
До свидания.